Ну, имеется в виду, что бесконечное нельзя объять ни силой, ни интеллектом. Наверное, так имелось в виду. Мы не склонны сатану рисовать, как принято у диких народов, с копытами или там в виде Воланда. Как еще сатану рисовать? В общем, есть дикари, которые сатане придают какие-то полуживотные, получеловеческие формы и рисуют его, боятся его, гонят его от себя. Между тем, сатана — это наш собственный ум, который шепчет нам, что мы можем быть обладателями, мы можем здесь властвовать в этом мире. Сатана, он находится внутри нашего сознания. Помните фильм «Револьвер», где вот эти друзья мистера Грина говорят, что самый главный враг у тебя здесь находится. А в православном христианстве врагом называют сатану. Там нет такого сатана, дьявол, а есть враг. Если вот посмотреть книги, ну, вообще литературу 19 века, там враг. Вот. И в молитвах православных тоже враг. Так вот, враг, он находится у нас в уме. Не снаружи. И именно этот враг, сатана, нам шепчет, что с Богом можно вести торговлю, можно ему что-то предложить, что у тебя есть ценного, и так его заключить в свои сети, ну как-то обмануть его. Например, откупиться от него деньгами. Или так развить свое красноречие или логику, что поймать Бога в сети собственных рассуждений. Но Всевышний, он выше логики. Почему? Потому что логика — это некая закономерность. Логика подчиняется определенным законам. А мы говорим логично. Логично — это значит, этот вывод следует из какой-то причины, из каких-то посылок. Мы говорим, вот это логично. А все, что логично, является следствием какой-то предпосылки, следствием какого-то дано. Но Господь, Он не может быть логичным, потому что в этом случае Он становится следствием чего-то, а Он сам по себе причина. Причина не может быть логичной, да? Следствие может быть логичным. Вот сатана, он нам шепчет, что можно Бога заключить в свою логику. Отсюда всевозможные учения схоластов. Они размышляют о Боге, пользуясь логикой. Эти учения, ну, они превалировали в средние века, они исходят из тех религий, которые навязывают Богу некий образ поведения, некую линию поведения. Они говорят, что Бог справедлив, или Бог спаситель наш. Они нечто навязывают ему, исходя из своего понимания или из своих желаний. И установив некое свойство его, они из этого уже делают выводы. Вот схоластика, она исходит из таких религий, как христианство или мусульманство. То есть есть некое, ну, например, Бог, он справедлив, или Бог, он сотворил, или Бог внес закон в этот мир, поэтому он должен ему и подчиняться. Вот Бог не может поступить иначе. Например, в таких, так сказать, несовершенных богословских учениях говорится, что Бог не может отступить от своего закона. Ну, например, если ты исполняешь заповеди, и они перечисляют заповеди, в разных религиях есть свои заповеди, нам по цивилизационно-культурно близко христианство. Там 10 заповедей, если я не ошибаюсь. И говорится, если человек следует исполнять эти 10 заповедей, то Господь его возьмет в свое царство, в рай. Да? Ну, в общем, Господь уготовит ему лучшую долю. И перечисляются эти заповеди. Им невдомек, что Господь не обязан этого делать. Нельзя за него решать, что он будет делать, что он не будет делать. Как какой-нибудь дикий человек говорит, Бог тебя накажет. Ну, что-то ты там сделал неподобающее. С его точки зрения или с точки зрения его религии, и он говорит, Бог тебя обязательно накажет. Почему Бог тебя накажет? Потому что он сказал, что он накажет, значит, он накажет. Они не дают ему шанса, то есть они заключают его в свои сети, в свою клетку умственную, они не дают ему шанса вообще поступить, как он хочет. А почему бы не предположить, что он тебя накажет? Вот кто-то тебя обидел, убил твоего родственника, тебя избил, тебя ограбил. Ты говоришь, вот Бог тебя накажет. А почему не предположить, что тебя он накажет? А вот того, кто тебя обидел, наоборот, вознесет в свое царство. А вот это есть сектантство. Сектантство, когда мы Бога заключаем в некий сектор. Мы не даем ему свободу. Если ты соблюдаешь правила, значит, он тебя спасет. Если ты не соблюдаешь правила, он тебя не спасет. Вот как и у иудеев. Если ты соблюдаешь субботу, ходишь молиться, изучаешь Тору, то тебе гарантировано что-то. Вот это вот есть примитивные религии, когда они говорят, что тебе что-то гарантировано, потому что это сказал Бог. Это действительно сказал Бог, но никаких гарантий нет. Потому что он не обязан почитать даже собственные законы. Вот сектантские религии, сектантские философии, вероучения никак не возьмут в толк, что Бог вообще ничем не обязан. Он не обязан даже следовать собственным правилам и собственным законам. Вот, собственно, сектантство. А подлинная вера — это когда ты не навязываешь ему ни интеллектом, ни своей силой, не навязываешь ему модель поведения, а предаешься, сметаешь все преграды, сметаешь все вот эти секты между им и тобой. Вот это есть бесконечная вера или бесконечная преданность. Вот в действительности всякой религии, которая ограничивает Бога в его волеизъявлении, это сатанинская религия. Потому что сатана нам шепчет: Бог такой, Бог сякой, вот таким он быть не может, и таким он быть не может. Ты можешь Бога сделать следствием твоих умозаключений. Это нам шепчет сатана, да, это нам шепчет дьявол. И всякий, кто заключает Бога, то есть делает о нем какое-то заключение и не дает ему свободы, это, собственно, тот, кто находится под влиянием вот этого сатанизма. Как бы он ни рядился, он сатанист. Что, в общем, тоже неплохо. Есть, может...
Вот вы прочитали такую фразу, что... Сейчас я прочитаю, что Шри Сридхара Свамипада сказал: «Сначала предайся, а потом слушай, иначе у тебя будет соблазн спрятать за базу то, что ты получил избежать». Вот,
О чем идет речь?
Да.
Есть карма-йога, есть бхакти-йога. Карма-йога — это тоже путь авторитетный. Кришна Арджуне советует именно начать свой путь с кармы-йоги. Это когда ты трудишься, получаешь плоды своего труда в виде денег, имущества, ну, какие-то плоды. И часть плодов отдаешь Всевышнему. Как ты это понимаешь? Строишь храм, роешь колодцы для паломников, раздаешь пищу бедным, там, украшаешь божества, на какие-то богослужения тратишь. Ты уже получил плоды, ты считаешь их своими, и дальше ты делишься со Всевышним. И есть бхакти-йога, когда ты изначально понимаешь, что тебе ничего не принадлежит, ты просто трудишься на Всевышнего. Ну, Штхарам хорошо приводит пример, что есть наемные работники, а есть ненаемные слуги. Наемный работник, он тоже служит своему господину, но он получает деньги, а потом отдает, например, да, что-то жертвует. А слуга, он даже ничего не получает. Он просто служит, и что Господь или что господин его сочтет нужным дать ему, тот и дает. Хотя снаружи кажется, что и тот, и наемный работник, и слуга, преданный слуга бхакта, совершает одни и те же действия. Но один не считает своим ничего, сразу служит господину, а другой сначала: это мое, и уже я сколько сочту нужным, отдам. И вот Штхар Махарадж здесь говорит, что есть соблазн. В какой-то момент ты скажешь: да вот вообще-то все мое. Или: ну вот сегодня все мое, завтра я, может быть, еще что-то подумаю. Есть соблазн. Не обязательно, что ты станешь жертвой этого соблазна, но он есть. Как вот есть миряне, да, они живут своей жизнью и что-то там в церковь жертвуют по праздникам. А есть монахи-послушники где-то там в каком-нибудь монастыре. У них ничего нет, они целиком отдались там, в этом монастыре молитве, настоятелю или кому-то. Ну, в разных культурах эта идея полного отречения от мира и посвящение себя Высшему, Всевышнему по-разному воплощается. Есть монастыри в христианстве, есть в мусульманстве, какие-то институт монашества, дервиши. В иудаизме есть, в буддизме очень много вот этого, идти в монастырь. В ведической культуре жизнь начинается с монастыря, и по достижению совершеннолетия ты уже сам решаешь, остаться ли послушником или пойти в мир. В других культурах немножко все наоборот. Ты живешь в миру, и потом думаешь, мне все надоело, я уйду из этого мира. Вот ведическая традиция, она наоборот. Давай ты почувствуешь, что такое жить послушником, условно, там, до 16-18 лет. А дальше тебе все дороги открыты. Можешь остаться при ашраме, а можешь пойти и добывать себе успех на поприще своего ремесла. Хари Кришна.